новостях рассказала моя коллега Дарья Жарова. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина. За режиссерским пультом Наталья Флоринская. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. В Грозном в результате нападения на парламент Чечни по предварительным данным погибли 3 человека, 17 получили ранения. Во Франции продолжаются массовые акции протеста против увеличения пенсионного возраста. Трагедия в Краснодарском крае. Как устранятся последствия наводнения, оказывается помощь пострадавшим. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня утром в информационных агентствах начали появляться противоречивые сообщения о нападении боевиков в Грозном. По одним данным, несколько боевиков проникли в здание Минсельхоза. По другой информации, нападение совершено на здание парламента Чечни. К зданию были стянуты подразделения ОМОНа и сотрудники служб безопасности главы Чечни. Спецоперацией руководил Рамзан Кадыров. Об инциденте был сразу проинформирован находящийся в Грозном министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. Затем подтвердилась информация о нападении боевиков на парламент Чечни, в результате чего погибли 3 человека и получили ранения 17 человек по предварительным данным. По словам главы республики Рамзана Кадырова, операция завершена, все нападавшие убиты, и никто из депутатов не пострадал. За этой темой следит корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик. И здравствуйте, Кристина, ждем от вас самой последней информации об этом.
Здравствуйте, Лейла. Число нападавших во вторник утром на здание парламента в Грозном до сих пор точно неизвестно. Официальный представитель Следственного комитета прокуратуры России Владимир Маркин сообщил Интерфаксу, что в парламент проникли и забаррикадировались 4 вооруженных лиц. При оказании вооруженного сопротивления все 4 боевиков уничтожены в ходе спецоперации, рассказал Маркин. Однако глава республики Рамзан Кадыров заявляет о 3 вооруженных боевиках, проникших в здание в 8:45 утра вторника и убивших 2 сотрудников милиции из числа охраны здания, а также завхоза парламента. Все 3 нападавших, по словам главы республики, в результате спецоперации были убиты. Спецоперацию проводили 12 сотрудников милицейских спецподразделений ОМСН и ОМОНа. Находящийся в эти дни в Грозном министр внутренних дел России Рашид Нургалиев назвал профессиональными и грамотными действия сотрудников чеченских правоохранительных органов, освободивших здание парламента от ворвавшихся в него боевиков. А вот по мнению политолога Руслана Мартагова, действия боевиков говорят как раз наоборот, о том, что правоохранительные органы не справляются с обеспечением безопасности в республике. Он только что из Грозного, где слышал взрывы и стрельбу.
Нет, я приехал сейчас из Грозного, я был там в Старопромысловском районе, короче, взрыв слышал, стрельбу, стрельба была интенсивная. Взрыв был, я слышал один взрыв, но мощный такой взрыв был. Не похоже было, что просто граната взрывает. Более такой объемный взрыв. Может быть, шмель, может быть, еще что-то. Похоже было на шмель. Ручной огнемет. Он объемный взрыв производит. Мне показалось, что взрыв этот был похож на взрыв шмеля. Туда подтянуты, значит, и федеральные силовые структуры, и местные силовые структуры. Есть убитые, раненые. Я звонил тем, которые вот поблизости находятся от парламента. И потом мне еще звонили сознаменькие люди, которые говорили, что везут убитого охранника, жители селения Знаменское. Там же их много было, этих охранников. А они везут куда? Везут по месту жительства, откуда он родом, из какого села, чтобы там похоронить. Это один только из убитых, а других, видно, в другие места отвезут.
А сколько убитых охранников неизвестно?
Пока неизвестно, пока точно неизвестно, потому что там машины скорой помощи, военные, в общем, там не разберешь пока, что к чему.
Скажите, пожалуйста, а с чем вы связываете вот нападение боевиков на здание парламента?
Ну, это общая тактика боевиков. Именно после выхода из Эмирата чеченские боевики активизировались. Я считаю, что на сегодняшний день они просто показывают вот нападение на Хосе-Ниро, нападение, значит, на парламент, что все утверждения и федеральных силовых чиновников, и местных силовиков о том, что они полностью контролируют республику и все такое прочее, что все эти утверждения оказываются, мягко говоря, далеки от действительности. И боевики это доказывают сейчас. Ну, это очевидно, это же видно.
Напомню, что активные действия боевиков в Чечне возобновились после того, как один из лидеров чеченского подполья Хусейн Гакаев отказался от присяги одному из лидеров Доку Умарову и вышел из так называемого Имарата Кавказ. В настоящее время чеченские власти разыскивают Хусейна Гакаева и его сподвижников за недавнее нападение на родовое село главы Чечни Рамзана Кадырова Центарой. На прошлой неделе один из лидеров чеченских сепаратистов, живущий в Лондоне Ахмед Закаев, присягнул на верность Хусейну Гакаеву, распустив так называемое правительство Ичкерии и сложив в себя полномочия премьер-министра. Непосредственно с фигурой Закаева данное нападение не связано, считает мой коллега, обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов.
Естественно, что первое, что приходит в голову, это последние изменения внутри вооруженного подполья в Чечне. Все вот раструбации, все коллизии между Умаровым, Гакаевым и так далее. Вот. И я думаю, что, безусловно, это демонстрация силы, это некий вызов, который подполье проделывает довольно-таки часто. И не в первый раз мы видим с виду бессмысленные действия. А как там,
допустим, я его выведу? Я даже не знаю, что с чем он заканчивает. Рассказывал депутат «Справедливой России».
Вот, без всякого какого-то зримого военного успеха. Но как демонстрация это очень сильно действовало. И, как правило, было прелюдией к чему-то, к какому-то новому обострению, к какому-то новому вершку. А вот. Но я не думаю, что это главный урок, что произошло. А важно то, что это удалось сделать. Потому что Грозный не похож на город-бастион, он не окружен бесчисленным кольцом блокпостов и так далее. Оборона Грозного основана на страхе и, в общем, доносительстве. Да, это достаточно эффективная тактика, потому что любой, кто может быть заподозрен, рискует оказаться в подвалах УКД. Но, как показала практика, именно эта система, она, в общем-то, легко плодит всех, кто при случае может оказаться помощником и пятой колонны.
Как вы считаете, что будет происходить дальше? Будет ли дальнейшее обострение отношений? Будут ли нападения на гражданские военные объекты?
Я думаю, что да. Я думаю, что сейчас некоторое время ресурс нового руководства вооруженного подполья будет о себе давать знать. Не думаю, что такие крупные операции, как захват Грозного или Грозного парламента, станет какой-то регулярной реальностью. Вот. Но они будут довольно долго о себе давать знать. Мне кажется, что будет цепь неких мелких захватов, мелких диверсий, которые будут перемежаться с достаточно впечатляющими мероприятиями. Что именно, не знаю. Но вот они еще заставили себя говорить где-то с интервалом месяца, два месяца, вот так. Да? Я просто основываюсь на той практике, которая была в течение последних 10 лет. Но все это вызовет, безусловно, внутриполитические проблемы для самого Кадырова, потому что то, что сегодня произошло, показало, что он контролирует гораздо меньше, чем принято об этом говорить.
Насколько контролирует глава республики ситуацию в Чечне, об этом говорил мой коллега, обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов. Лейла.
Спасибо, Кристина. Это была моя коллега Кристина Горелик. Мы будем следить за этой темой и вернемся к ней в следующих выпусках программы «Время свободы». Сейчас в Москве 12:15. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Грозном в результате нападения боевиков на парламент Чечни погибли два сотрудника милиции и завхоз здания. Никто из депутатов не пострадал. В Приморье в отношении группы подозреваемых в нападениях на милиционеров возбуждены еще два уголовных дела. На Филиппинах до 11 возросло число погибших в результате урагана Мэйги. На юге Афганистана при нападении боевиков убит военнослужащий международных сил. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свободы. Слушайте программу «Американский час». Вот некоторые темы. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Как премия «Империал» дополняет Нобелевскую юбилейта Кимицу. Восточная фантазия западной музыки. Драма Эмили Гильса. Музыкальный мир Бродского. Шостакович. В эфире «Свобода в полдень». В Хомутском суде Москвы продолжаются прения сторон на процессе по второму уголовному делу против Ходорковского и Лебедева. Они уже отбывают 8-летние сроки заключения по обвинению в экономических преступлениях. Ранее прокуратура заявляла, что считает вину бывших совладельцев ЮКОСа доказанной. В Хомутском суде находится корреспондент Радио «Свобода» Марьяна Трачешникова. Марьяна, здравствуйте. Ждем от вас последних новостей из зала суда. Что там происходит в данный момент?
Здравствуйте, Лейла. Ну, собственно, на протяжении последних 4 судебных заседаний государственные обвинители анализируют все доказательства, которые должны, с их точки зрения, доказать вину Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Буквально накануне они сделали заявление, снизив размер претензий к подсудимым на 131 миллион тонн нефти. В ходе следствия Ходорковскому и Лебедеву вменялось еще не 350 миллионов тонн нефти на сумму свыше 900 миллиардов рублей. Но гособвинение посчитало, что в суде им удалось доказать хищение свыше 218 миллионов тонн нефти, и они объяснили это ошибкой следствия, ну, соответственно, и снизили материальные претензии к подсудимым. Вот как прокомментировал это обстоятельство адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Они пытаются для прикрытия своего позорища заболтать огромным количеством слов, цифр, количеством знаков после запятых, чтобы создать одновременно два впечатления. Первое, чтобы что-то такое большое и ужасное сотворено. А во-вторых, они такие филигранно точные, что они умеют считать до тысячных долей рубля.
Ранее государственные обвинители заявляли, что на все прения им понадобится 4 дня, и поэтому сегодня интрига сохраняется, поскольку в конце прений сторона государственного обвинения должна заявить, к какому наказанию, по их мнению, суд должен приговорить Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Однако пока и близко не похоже, чтобы прокуроры завершили анализ доказательств в прениях. А кроме всего прочего, наверняка может выступить кто-то из представителей потерпевших, и тогда государственная сторона обвинения будет подольше представлять свою позицию в прениях сторон. Лейла.
Марьяна, спасибо. Это была наш корреспондент Марьяна Трачешникова из Хамоунческого суда Москвы, где продолжаются прения сторон на процессе по второму уголовному делу против Ходорковского и Лебедева. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня Государственная Дума рассмотрит в первом чтении президентский законопроект, серьезно изменяющий механизм работы Конституционного суда. Подробнее об этом обозреватель Радио Свобода Валерия Шабаева. Я напомню, что это главная тема сегодняшней независимой газеты.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что документ направлен на оптимизацию процедуры конституционного судопроизводства в целях повышения ее эффективности. Далее следуют ссылки на использованный авторами проекта опыт российских и зарубежных судов. Однако судье Конституционного суда в отставке Тамаре Морщаковой последствия такой реорганизации работы суда представляются негативными.
Они прежде всего будут состоять в том, что Конституционный суд утратит имеющуюся у него уникальную возможность рассматривать дела, которые приходят к нему, жалобы и запросы, ходатайства, одновременно сразу в трех судебных составах. До сих пор это можно было делать в пленуме, в пленарном заседании, в заседании двух палат. Теперь остается один пленум. Ясно, что это поведет, с одной стороны, к перегрузке для каждого члена Конституционного суда, а с другой стороны, к очень длительным ожиданиям для тех, кто обращается в Конституционный суд. И, в конце концов, вынудит Конституционный суд в большинстве случаев прибегать к механизму отказа от принятия заявления к рассмотрению. Это характерная черта деятельности Конституционного суда и в настоящем подвергалась критике многими аналитиками, потому что на самом деле Конституционный суд принимает где-то только 95% от всех заявлений, которые направляются в него для рассмотрения в судебных заседаниях. Но, кроме того, меняется климат, что ли, или методология судебной деятельности. Ясно, что в пленарном заседании могут быть рассмотрены редкие дела. Кроме того, пленарное заседание, как орган, который становится перегруженным, вряд ли сумеет сохранить принципы коллегиальной работы. Дела будут готовиться или научным секретариатом, научными сотрудниками, не судьями, и уж, конечно, не смогут изучаться всеми судьями в одинаковой мере глубоко. Это есть, собственно, сущностное отступление от коллегиальных начал. Эти коллегиальные начала, тем более еще, будут страдать и от неравного статуса председателя суда и судей суда. И последнее, о чем хочется обязательно сказать, целый ряд полномочий, которые касались внутреннего статуса и внешнего статуса судей Конституционного суда и всегда решались судьями Конституционного суда в своем корпусе путем голосования и принятия коллективных решений, теперь передаются в компетенцию Совета Федерации, который будет компетентен рассматривать даже такие вопросы внутренней деятельности Конституционного суда, как невозможность для судьи отказываться от голосования. По этому основанию неучастие в голосовании Совет Федерации получит полномочия лишать судью Конституционного суда его статуса.
Судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова о некоторых изменениях в механизме работы КС. Среди прочих, независимая газета упоминает отмену возрастного ценза для председателя. Теперь этот пост практически может стать пожизненным. Между тем, в законе о Конституционном суде провозглашен принцип равенства судей в правовом статусе, что и обеспечивает сегодня их независимость. Конституционный суд лишается того, что всегда составляло его сущность – коллегиальности решений. Резко возрастает количество дел на плену, что реально ограничит возможность каждого судьи вникать в сущность каждого дела. Следующее новшество – ужесточение условий, на которых КС принимает жалобы. Например, человеку предъявляют требования освободить жилое помещение, ссылаясь на норму закона. И сегодня он сразу может обжаловать ее в Конституционный суд. После принятия закона гражданин должен будет дожидаться решения суда, который подтвердит его выселение. И только потом пойдет в Конституционный суд, чтобы обжаловать закон, на основании которого это произошло. Еще одна важная деталь. Закон не только втрое сокращает число слушаний за счет перенесения их исключительно на пленум, но и отменяет принцип непрерывности рассмотрения дел, поскольку самым абсурдным образом разрешает, не разделавшись с предыдущим делом, приступить к следующему. Сегодня КС не может начать пленарное заседание по новому делу, не закончив рассмотрение предыдущего. Юридический советник Совета Федерации Сергей Попов находит введение дополнительных ограничений для жалоб, направляемых гражданами в Конституционный суд, неуместным. По его мнению, Дума перед принятием закона должна была провести парламентские слушания. Идеальным направлением на пути вертикализации власти назвал реформу Конституционного суда в беседе с независимой газетой член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко. Суд на то и суд, что он независим от властных структур и имеет прямые контакты с обществом. Суд должен контролировать вертикаль власти, а не принадлежать ей. А у нас получается, что КС будет неким институтом в рамках исполнительной власти. Судью будут увольнять с подачи президента. При всех наших судебных проблемах, отмечает эксперт, Конституционный суд оставался последней надеждой для граждан, желающих обратить внимание государства на свои нужды. Теперь вся судебная система будет сосредоточена в рамках исполнительной власти, где существует жесточайшая иерархия, как формальная, так и неформальная. И это еще один шаг, причем очень быстрый, на пути к жесткому авторитаризму. Достраивается последний этаж вертикали. Депутат Госдумы от КПРФ Вадим Соловьев указывает, в свою очередь, процедура обращения в КС раньше была довольно сложной, а теперь она и вовсе лишается смысла. Соловьев уверен, проект принимается под выборы 2012. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Пришло время поговорить о наиболее важных международных событиях. Во Франции проходит очередная общенациональная акция протеста против пенсионной реформы, предусматривающей увеличение возраста выхода на пенсию. Демонстрация состоится в более чем 200 городах страны. Многодневные забастовки работников транспорта и нефтяных предприятий уже привели к нарушению транспортного сообщения и нехватке горючего. Подробнее об этой ситуации мой коллега Валентин Барышников. Он сейчас в прямом эфире. Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла. Напомню прежде всего о причинах такого массового движения протеста. Правительство, чтобы сбалансировать государственный бюджет, решило реформировать пенсионную систему. Согласно законопроекту, который сейчас обсуждается во французском парламенте, работники смогут получать минимальную пенсию после 62 лет, а не после 60, как это принято сейчас, и полную государственную пенсию после 67, а не в 65, как сейчас. Профсоюзы во Франции считают нынешнюю пенсионную систему одним из самых главных завоеваний в социальной сфере, и потому попытки изменения этой системы вызвали вот столь яростное сопротивление. Протесты продолжаются уже несколько месяцев. Было проведено несколько общенациональных забастовок, которые приводили обычно к серьезным осложнениям в работе транспорта, школ, почт. Однако по мере того, как законопроект о пенсионной реформе приближается к окончательному утверждению в парламенте, протесты становятся все интенсивнее. Участники забастовки пользуются, надо сказать, поддержкой значительной части общества, несмотря на то, что это общество, собственно, и страдает от этих забастовок. Однако президент Франции Николя Саркози заявил, что не откажется от пенсионной реформы, поскольку она необходима из-за огромного дефицита пенсионных фондов. Сегодняшняя общенациональная забастовка, как обычно, означает отмену значительной части авиарейсов в аэропортах Парижа. Однако самой заметной чертой последних дней во Франции стали очереди за горючим на автозаправках. Бастуют рабочие на многих нефтеперерабатывающих заводах. Забастовщики блокируют доступ к предприятиям, чтобы не пропустить тех, кого власти принудительно направляют на работу и намереваются припроводить к рабочим местам с помощью полицейских. На одном из заводов под Парижем представитель профсоюза заявил:
принудительно вызванных на работу и согласившихся прийти таких же забастовщиков, как и другие, гражданский кордон просто не пропустит в здание, отстаивая право всех, в том числе и этих рабочих, на забастовку.
Это заявил агентство Рейтер, представитель профсоюза на одном из нефтеперерабатывающих заводов под Парижем. По последним данным, на сотнях автозаправочных станциях закончился бензин. В частности, нефтяная компания ExxonMobil описала ситуацию как критическую. Представитель компании сказал, что всякий, кто ищет дизельное топливо около Парижа или в западных областях в Нанте, может столкнуться с проблемами. Суровая нехватка горючего, сообщается, есть в Британии, в северо-западной части Франции. И по данным Международного агентства по энергетике, Франция начала использовать нефть и топливо из своих стратегических запасов. А надо сказать, что у Франции есть стратегические запасы, которые позволяют снабжать топливом примерно в течение 3 месяцев. И началась некоторая паника даже, и утверждается, что в связи с этим на 50% увеличился спрос на топливо. К этому необходимо добавить и забастовку дальнобойщиков, которые блокируют крупнейшие трассы. Лейла.
Спасибо, Валентин. В прямом эфире мой коллега Валентин Барышников рассказал нам о том, что во Франции проходит очередная общенациональная акция протеста против пенсионной реформы. Совет министров союзного государства состоялся. Поможет ли это нормализации российско-белорусских отношений? В программе «Время гостей» сегодня в 19:07 участвует главный редактор газеты «Советская Беларусь» Павел Якубович и политолог, заместитель главного редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович, ведущий Виталий Портников. Главные темы второй части программы «Свобода в полдень». Трагедия в Краснодарском крае. Как устраняются последствия наводнения и оказывается помощь пострадавшим. Журнал «Театр» уходит в свет после 2-летнего перерыва. И Российской государственной детской библиотеке собираются присвоить имя Сергея Михалкова. Об этом сразу после краткой сводки новостей в 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном в результате нападения боевиков на парламент Чечни погибли 2 сотрудника милиции и завхоз здания. 17 человек ранены, сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России. Никто из депутатов не пострадал. Спецоперацию против боевиков проводили сотрудники ОМОН и службы безопасности. Все нападавшие убиты, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. В Краснодарском крае подсчитывают ущерб от наводнений в Туапсинском и Апшеронском районах. Ранее стало известно, что в регионе отстранены от должности чиновники, не обеспечившие помощь населению, пострадавшему в результате стихии. Один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев вновь объявлен в международный розыск. Как сообщил представитель Генпрокуратуры России Марина Гриднева, в отношении него суд заочно вынес постановление о заключении под стражу. В Киргизии ряд общественных объединений, не согласных с итогами парламентских выборов, подготовили обращение к властям страны, сообщает корреспондент Радио Свобода. Российские войска выведены из грузинского села Переви, расположенного недалеко от административной границы Южной Осетии. Как сообщили в МВД Грузии, во вторник грузинские полицейские начали проводить там работы по разминированию местности. На Филиппинах до 11 возросло число погибших в результате урагана Меги. Скорость ветра в эпицентре урагана сейчас снизилась до 167 км в час. Он движется в сторону Китая. В Ираке жертвами взрывов во вторник стали 5 человек, 16 получили ранения. Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны. На юге Афганистана при нападении боевиков убит военнослужащий международных сил. Во Франции сегодня проходит 6-я общенациональная акция протеста против увеличения пенсионного возраста. Европейская безопасность станет одной из главных тем переговоров лидеров России, Германии и Франции на саммите во французском Девилле. Власти Мексики конфисковали 105 тонн марихуаны, крупнейшую партию наркотиков, обнаруженную полицией за последние несколько лет.
С новостями вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Микрофона Лейла Гениатуллина. Личность и творчество Сергея Михалкова стали предметом спора сотрудников Российской государственной детской библиотеки. Одни выступают за, а другие против присвоения его имени учреждению. По мнению противников этого решения, Михалков сделал блестящую карьеру на писательском поприще во многом благодаря тому, что всегда лояльно относился к власти. Их также смущает общественная деятельность Михалкова, в частности, его роль в травле Пастернака, Солженицына и Синявского. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Карпова.
Министерство культуры утвердило приказ о присвоении Российской государственной детской библиотеки имени Сергея Михалкова. Вот что по этому поводу думает известный детский писатель Эдуард Успенский.
Это абсолютно отрицательно, потому что эта фигура очень противная. Мне кажется, просто это пробная таблетка. Проглотит интеллигенцию Михалкова, дальше будут именем бери называть детские сады. Он детской литературе нанес огромный вред. При нем за 20 лет не появилось ни одного нового имени детского. Все выжигалось им и Алексиным. Он разгромил Олега Григорьева, потом замечательный поэт, который, в конце концов, погиб. Он травил Пастернака, он выступал против академика Сахарова. То есть личность очень неприятная. И как писатель такой он третьего сорта, по-моему. Просто его издавали, издавали, издавали. А когда издают человека 16 книг в год, конечно, к нему можно привыкнуть.
Сергей Михалков известен не только как детский поэт, но и как автор гимна СССР, член ЦК КПСС и видный функционер Союза писателей. По мнению современников, он сделал блестящую карьеру на писательском поприще благодаря тому, что в своих произведениях всегда лояльно относился к власти. Кому в первую очередь понадобилось называть библиотеку в честь Сергея Михалкова, продолжает Эдуард Успенский.
Сынишке в первую очередь, конечно. И потом я говорю, пробный шар. Если сидят Михалкова, да, сидят кого-нибудь следующего, одиозную фигуру, понимаете? Все большевистские дела. Страна холодает, и нужны какие-то льдинки, которые в первую очередь появляются. Я же говорю, идет похолодание страны. Если сверху надавят, то, конечно, назовут его именем. Это как нам впихнули этот гимн, так же впихнут и Михалкова. Ну, слава богу, что ли, бесились просто. Вся интеллигенция на уши встала.
По мнению Успенского, для библиотеки есть гораздо более подходящие кандидатуры. Такие, как Корней Иванович Чуковский, Наталья Карпова для Радио Свобода, Москва.
Поддерживаете ли вы идею присвоения Российской государственной детской библиотеки имени Сергея Михалкова? С этим вопросом корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова обратилась к жителям Кирова.
Я только за то, чтобы библиотека носила его имя. Почему бы не сделать библиотеку имени Михалкова?
Вполне заслуживает, чтобы его именем назвали именно детскую библиотеку. Потому что для детей он сделал действительно много. И стихи его никак не вычеркнуть из нашей литературы.
Это не тот, который написал «Дядю Степу». Ну, в детстве, конечно, и сыну, когда маленький был, почитывал.
Так я не возражаю, чтобы Сергея Михалкова название сделали. Потому что он составил гимн Советского Союза. И мы его исполняли все. Это гимн для нас существует, для коммунистов и до сих пор.
Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Потому что, с одной стороны, это действительно детский писатель и неплохой. Но, наверное, пусть называют, если это кому-то надо.
Вы хоть как назовите эту библиотеку? Суть-то не поменяется. Главное, чтобы ребята ходили. Сейчас же мало детей ходят в библиотеки. Но интернет и так далее, много чего есть. Скоро все библиотеки электронными станут, а вы говорите, детская библиотека. Какая разница? Ну, Михалкова назовут. Кто такой Михалков? Для меня никто.
Сергей Михалков – это, в общем-то, писатель советского тоталитаризма, писавший гимны Сталину и стишки про Сталина, так что мне это было бы неприятно.
Безразлично, скорее, чем с уважением любое. Но я не считаю, что это важный вопрос. Я бы ее назвал детской библиотекой. Ну, может, и безымянная, а может, но это не важно. Может, какой-то более какой-то важный повод, чем Сергей Михалков найдется для того, чтобы ее назвать.
Уважение я не питаю к нему, понимаете?
На волне своего времени, понимаете, он делает себе имя. Все, больше ничего. Назовите любым именем. Почему именно Михалкова? Назовите именем классика. Любого. Ну, Чехова, например, назовите. Достоевского. Пожалуйста. Вопросов не будет. А это нет, я против.
Ну, как-то это все некрасиво. И все это поставлено рядом, ну, скажем так, с детством, которое самое чистое, светлое, бескорыстное. Выглядит это посягание на святое, на детство. И вот эти поползновения, как-то хочется даже сказать, руки прочь.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, как вы относитесь к идее присвоения Российской государственной детской библиотеки имени Сергея Михалкова. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». В Краснодарском крае семьи погибших при недавнем наводнении получат по 1 000 000 рублей. Об этом глава региона Александр Ткачев сообщил во время своей поездки в пострадавшие районы. Известно и то, что жителям, оставшимся без кров, будут построены новые дома. Количество домов сейчас уточняется, как и ущерб, который нанесла стихия. Из Краснодарского края передает корреспондент Радио Свобода Виталий Тарасов.
Жители поселка Джубга сообщили Радио Свобода, что первые 2 дня после наводнения оставались без воды и горячего питания. При этом поселковая администрация наняла немало дворников, которые наводили порядок у зданий администрации. Как-либо прокомментировать эту информацию джубские чиновники отказались. Кубанский губернатор Александр Ткачев в ходе своей поездки посетил пострадавшие населенные пункты – село Кирпичное, поселки Новомихайловский и Джубга. Он сообщил об увольнении 2 чиновников. Это замглавы Туапсинского района по делам ГО и ЧС Владимир Истомин, а также глава станицы Георгиевской Михаил Трупаков. По словам кубанского губернатора, они не справились со своими обязанностями и оказали недостаточную помощь населению. Надо отметить, что в селе Кирпичном наводнение снесло мост, и потому около 400 человек оказались в изоляции. Сейчас спасатели передают им воду и продукты при помощи специальной люльки, подвешенной на тросе через горную реку. Между тем, в Краснодарском крае подсчитывают ущерб от стихии. Уже известно, что без крова остались около 1 500 человек, но цифра может увеличиться. Стало известно и об ущербе объектам инфраструктуры. В Туапсе был подтоплен водозабор и морской порт, в Туапсинском районе пострадало 6 мостов. В соседнем Апшеронском районе повреждены школа и детский сад. Частично разрушены 9 мостов. Все жертвы наводнений сейчас опознаны. По одним данным это 13, по другим 14 человек. Кубанские власти обещают материальную помощь всем пострадавшим по 150 тысяч рублей. Пострадавшими во время наводнения признаны более 5 000 жителей Краснодарского края. Тем кубанцам, чьи дома разрушены, власти обещают построить новые дома. Строительство планируют осуществить в течение 3 ближайших месяцев. Тех, кому сейчас негде жить, будут размещать в санаториях и домах отдыха. В пострадавших районах работают комиссии, которые оценивают ущерб. Для Радио Свобода Виталий Тарасов, Краснодарский край.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Защитники Химкинского леса сегодня проведут очередную акцию с требованием прекращения строительства трассы Москва-Петербург в Подмосковье. На этот раз экологи намерены пикетировать федеральное государственное учреждение «Дороги России» и вступиться сразу за все леса Подмосковья. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Максим Ярошевский.
Санкционированный столичными властями пикет защитников Химкинского леса пройдет у компании «Дороги России» в Москве. Эта организация планирует осуществить сразу несколько проектов строительства трасс, которые пройдут через подмосковные леса. Это скандально известная платная трасса Москва-Петербург, центральная кольцевая автомобильная дорога, соединительная автомобильная магистраль Московской кольцевой дороги в районе Молодогвардейской улицы. Руководству «Дорог России» пикетчики собираются вручить обращение граждан и представителей нескольких экологических организаций с требованием требованием отказаться от разработки проектов, говорит лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова.
Цель этой акции – обратить внимание общественности на то, что сейчас наши транспортники совершенно сознательно ведут дорожное проектирование по самым лучшим лесистым местам Подмосковья, прямо по зеленым легким. Это и Химкинская трасса по Химкинскому лесу, Химкинский участок, трасса Москва-Санкт-Петербург. Это и центральная кольцевая автодорога, которая уничтожает огромную часть лесозащитного пояса Москвы. Это и трасса, которая разрушает знаменитую Опалиху. Любимейшее место москвичей, где мы традиционно все катаемся на лыжах, прекрасный лес. И мы хотим показать, что это абсолютно системное явление. Это делается для того, чтобы захватить эти лесные земли и для того, чтобы реализовать вот эти планы урбанизации лесозащитного пояса Москвы, который Борис Силович Громов опубликовал.
В пикете у дорог России, помимо защитников Химкинского леса, примут участие Greenpeace России, дружинники биологического факультета МГУ, жители Солнечногорского, Раменского, Пушкинского районов, Черноголовки, Опалихи и Красногорска.
На сегодняшний день мы понимаем, что только совместными усилиями мы сможем чего-то добиться. Вот почему у нас так много организаций присутствует на этом мероприятии, вот почему мы объединяем усилия и приходят не только наша организация, да, Движение защиты Химкинского леса, но и организация тоже такая независимая инициативная группа, которая защищает Опалиху, и организация также гражданских активистов, которые защищают лесозащитный пояс Москвы вот от вот этого ужасного проекта центральной кольцевой автодороги.
Рассказывала Евгения Чирикова. Следующая крупная акция защитников Химкинского леса и экологов состоится 22 октября на Болотной площади. Все наши пикеты в Москве разрешены столичными властями, а потому никаких конфликтов на них не бывает, добавляют подмосковные экологи. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Министерство финансов России считает возможным начальное повышение пенсионного возраста для мужчин до 62 лет, а для женщин – ближе к 60 годам, заявил глава министерства, вице-премьер правительства Алексей Кудрин. Решение об этом, по его словам, необходимо принять в течение года или двух, а затем, лет через пять, начать поэтапное повышение возраста выхода на пенсию. Сейчас он составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Численность зарегистрированных безработных в России за неделю снизилась почти на 2%, составив к 13 октября менее 1 560 тысяч человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в стране, рассчитываемое Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, к началу сентября составляло примерно 5 200 000 человек, или 6,9% экономически активного населения. Просроченная задолженность по заработной плате в России за сентябрь сократилась на 4,4% до 3 202 миллионов рублей, говорится в материалах Федеральной службы статистики. По состоянию на 1 октября 2010 года почти 98,5% общей суммы долга приходилось на долю предприятий и организаций. Американская компания PepsiCo, второй по величине в мире производитель прохладительных напитков, подписала соглашение о строительстве в Ростовской области завода по их выпуску стоимостью 140 миллионов долларов. Сообщается, что оно может начаться в 2012 году. Новый завод станет 10-м предприятием компании PepsiCo в России. На сегодня ей принадлежат два производства по выпуску соленых закусок, завод «Лебедянский» по выпуску соков, а также 6 предприятий, выпускающих газированные и негазированные напитки. Общий объем промышленного производства в Соединенных Штатах в течение сентября снизился на 0,2%. Это первое сокращение промышленного производства к уровню предыдущего месяца в стране с июня минувшего года. Коэффициент загрузки производственных мощностей в промышленности США составил в сентябре 74,7%, почти на 6 процентных пунктов ниже среднего показателя за последние 28 лет. Курс доллара на сегодня 30 рублей 52 копейки, на 40 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 35 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 39 центов.
О новостях экономики рассказал Иван Трефилов. слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном в результате нападения боевиков на парламент Чечни погибли два сотрудника милиции и завхоз здания. 17 человек ранены. Один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев вновь объявлен в международный розыск. В Киргизии ряд общественных объединений, не согласных с итогами парламентских выборов, подготовили обращение к властям страны. В Ираке жертвами взрыва во вторник стали 5 человек, 16 получили ранения. На юге Афганистана при нападении боевиков убит военнослужащий международных сил. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Боевики атаковали парламент Чечни.
Комментарии экспертов.
Защитники российских лесов объединяются.
Право автора.
Декан факультета журналистики МГУ Людмила Вартанова о судьбе русского «Ньюзвика».
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Новости культуры продолжат программу «Свобода в полдень». Читателям вернули журнал «Театр». Старое новое издание представлял председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин. Рассказывает Марина Тимашева.
Из речей ответственных лиц следовало, что «Новый театр» — единственное толстое профессиональное издание. Это не соответствует действительности. Есть еще петербургский театральный журнал и «Балтийские сезоны», а также в Москве при НИИ искусствознания выходят «Вопросы театра». Что до журнала «Театр», то он родился в 30-м году, но за последние 20 лет дважды закрывался. В 90-е годы это можно было списать на отсутствие денег, а вот почему в 2008 году руководство Союза театральных деятелей сместило главного редактора Валерия Семеновского и его команду, которые вели дело честно, профессионально, талантливо, никто толком не понимает. Два года журнал просто не выходил. И вот новый номер. На титульной обложке профиль Анатолия Васильевича Эфроса. Натыльный, удаляющийся от нас силуэт великого режиссера. Удаляется от нас и его божественный театр. Наступает эра агрессивного парада аттракционов. Главным редактором нового театра назначена Марина Давыдова.
Конечно, в нем должна быть обозначена преемственность с журналом «Театр» таким, каким он был на протяжении десятилетий. Ведь, в общем, это действительно был главный такой медийный ресурс театрального сообщества. На его странице сформировался абсолютно уникальный стиль театровический. Мне кажется, что его нету, в общем, ни в одной стране. Это такое сопряжение академической науки и какого-то очень живого такого говорения о театре. И это то, что мне хотелось бы всячески в журнале сохранить. В журнале три раздела. Первый раздел будет представлять традиционные театровеческие жанры, да, включая портреты театральные, интервью, рецензии, какие-то обзоры театральной жизни. «Оффстейдж» — это раздел, посвященный многочисленным социологическим, социальным проблемам театральной жизни, которые, когда начинаешь их анализировать, понимаешь, что они неразрывно связаны вообще с проблемами всего общества в целом. Да? И раздел, который называется «Театр за пределами театра», мы хотим анализировать театр на стыке с кино, театр на стыке с политикой, с экономикой, со спортом. Ну и, наконец, такая, как сказали, даже фишка журнала, в котором мы хотим собирать, в первую очередь, некую статистику, интересную, потому что иногда факты, даже вот данные No Comment, они говорят больше, чем некоторые аналитические статьи или споры. В первом номере мы проанализировали статистику миграции российских артистов из одного репертуарного театра в другой, да, и выяснилось, что репертуарная система, о которой мы так много спорим, нужна она, не нужна, она стала де-факто разрушаться, независимо от того, как мы к ней относимся, собственно. Ну и там же всякие интересные опросы.
Фрагмент опроса цитирует Александр Калягин.
Эфрос. Басню он писал, да? Нет? А что, Эзоп? А, Эфрос, режиссер. И что он ставил? Ну и так далее.
Внимание привлекает одна из тем номера – миграция актеров. И я спрашиваю Александра Калягина, действительно ли она угрожает существованию репертуарного театра.
Это очень больная тема. Я об этом думаю все время. Это касается и моего театра, и многих-многих театров. Но это в основном касается столичных театров. Провинция и все, что вне Москвы, минус Санкт-Петербург, там, где сериалы все время востребуют актеров, провинция об этом не думает. Но эта зараза отсюда идет, на всю Россию. Вы знаете, мы собирали форум один, форум другой, по поводу репертуарного театра, бьем себя в грудь и говорим о том, что это наше завоевание, и мы не отдадим. Я воспитан людьми, которые создавали репертуарный театр, и другого просто не мыслили. Но выясняется, что надо как-то придумать какие-то другие рычаги, другое какое-то видение театра. Но для меня безусловным остается это все-таки постоянство труппы. Только тогда, когда в течение многих лет вырабатывается единый язык, тогда мы можем говорить об ансамбле и так далее и тому подобное. Ну, все лучшие театры так или иначе, ну, в этом выигрывают, что ли. Я надеюсь, и этот журнал «Театр» поможет мне, да и другим, я думаю, ответить на какие-то вопросы, которые каждый раз себе задаешь.
Вечером в театральном центре на Страстном показали очень симпатичный спектакль, поставленный Алексеем Паперным по его собственной пьесе «Река». Она опубликована в первом номере журнала «Театр». Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Неделю назад политическая карта мира вновь видоизменилась. Распалось еще одно государственное образование, на этот раз Нидерландские Антильские острова в Карибском море. Остров Кюрасао и остров Святого Мартина с 10 октября стали независимыми государствами в составе Королевства Нидерландов, рассказывает Софья Корниенко.
Первая жемчужина из Карибского ожерелья Нидерландских Антильских островов выпала еще в 1986 году, когда самоуправляемым государством в составе Королевства Нидерландов стал остров Аруба возле побережья Венесуэлы. На днях под залпы фейерверков его примеру последовали крупный сосед Кюрасао и маленький остров Святого Мартина на севере архипелага. Глен Хелберг, председатель Нидерландского общества выходцев с Карибских островов, родом с Кюрасао, столица которого Вильямстад, также служила административным центром распавшегося государства. Какие мои ощущения? Замечательные. Я следил за церемонией по интернету, звонил близким друзьям на Кюрасао, и, по-моему, все восприняли перемены с даже большим энтузиазмом, чем ожидалось. Должен признаться, что когда спустили наш бывший государственный флаг, мне показалось, что живое существо вдруг растворилось в воздухе. Так весело он играл на ветру всего несколько минут назад. В такой момент сердце вдруг начинает биться чаще, и помимо радости испытываешь и сожаление, ностальгию. Государство Нидерландские Антильские острова просуществовало 56 лет. Мне сейчас 55. То есть с карты исчезла страна, с которой я связывал всю свою жизнь. В будущее мы вступаем как Паис Корсао, государство Кюрасао. Это интересное многообещающее преобразование, которым я тоже рад. Надеюсь, что для населения острова новый статус ознаменует собой прогресс. Поделился своими впечатлениями Глен Хелберг в эфире Нидерландского радио 1. В начале октября роттердамские антильцы провели марш под названием «Стоп насилия». Около 300 демонстрантов таким образом выразили протест участившимся за последние месяцы случаем использования огнестрельного оружия среди представителей антильской диаспоры в Нидерландах. Основным мотивом этого внутридиаспорного насилия чаще всего является вендетта. В голландской прессе привычными стали сводки о проделках антильской мафии. По мнению детского психиатра Глена Хелберха, подобная стигматизация по этническому принципу создает замкнутый круг. Антильцам из-за предубеждений против них в нидерландском обществе сложнее приходится в школе и при приеме на работу. Молодые люди, которые хуже успевают в школе и не могут устроиться на работу, более уязвимы и быстрее поддаются влиянию преступных группировок, которые внушают им извращенные представления о самодостаточности, в том числе о том, что касается обладания оружием. Глен Хелберг. Мы всегда говорим антильцам, которые приезжают в Нидерланды, что они должны хорошенько подготовиться к этой стране. Потому что на островах мы привыкли быть частью королевства. Мы чтим королеву Нидерландов, смотрим нидерландское телевидение. Когда молодые люди с островов переезжают в Нидерланды, они зачастую не понимают, что это иммиграция в совсем другую страну со своими кодами поведения. И этих молодых людей ждет культурный шок. Они думают, что оказались в раю, но тоже проживают.
пространство может послужить и адом. Особенно удачно, считает Хелберг, то, что начало работы новых островных правительств совпало с началом работы нового кабинета министров в Нидерландах. Он надеется, однако, что политики перестанут делить жителей островов на черных и белых, а увидят антильскую культуру во всем ее многообразии. Сегодня на острове Кюрасао три официальных языка – папьяменто, английский и нидерландский. Когда я, например, приезжаю на остров и говорю со своими друзьями, то мы все время переходим с одного языка на другой, а потом на третий. Менталитет антильца включает в себя все три языковые культуры. При этом на острове проживают представители 160 различных этнических групп. Я часто слышу, как политики на островах и в Нидерландах изображают антильскую культуру преимущественно как черную культуру. Для меня же антильская культура – это совокупность всех 160 национальностей, которые веками сосуществовали вместе. Просто афрокарибская составляющая на Антильских островах наконец получила возможность для самовыражения. Сегодня, когда я смотрел антильское телевидение, я видел много афрокарибских лиц. Во время моей юности казалось, что реальный мир состоит из чернокожих людей, а телевизионный мир рекламы – из блондинов с голубыми глазами. С тех пор многое изменилось. Некоторые антильцы боятся возвращения голубоглазых блондинов. На Кюрасао конституционные изменения восприняли с энтузиазмом. А вот, например, на острове Бонайре, который стал специальным муниципалитетом в составе Нидерландов, наоборот, боятся утратить национальную самобытность. Боятся, что на остров хлынут белые европейцы. Прежде всего потому, что белые европейцы в Европе и белые европейцы на островах ведут себя по-разному. Европейцы на островах часто ведут себя так, будто это они создали весь мир, придерживаются колониальности. Привычек. Мой совет европейцам, приезжающим на Кюрасао, на Бонайре, на любой из островов, не отгораживаться от местного населения. Попробуйте понять местную культуру, выучите пару местных слов. Как только вы протянете антильцу руку, вы увидите, сколько теплоты кроется в антильском сердце. На прошлой неделе я посетил несколько районов на юго-востоке Амстердама, где, как принято считать, собираются плохие антильские мальчики. Как только начинаешь с ними по-человечески разговаривать, жмешь им руки, они тоже начинают вести себя по-другому. Если же проходишь мимо, как будто они тебя недостойны, то и они, испытывая отторжение, источают агрессию. Протяните антильцу руку. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Нидерланды.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гниатуллина и продюсер Наталья Флоринская. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Вот главная тема. Какими могут быть первые шаги нового мэра Москвы? Как сложатся его отношения с Кремлем и Белым домом? В программе участвует редактор интернет-издания «Грань» Николай Рденский, обозреватель журнала «Русский Ньюсвик», который, кстати, вчера прекратил свое существование, Константин Газа, ведущим Виталий Портников. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю вам удачного дня.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы требуем вернуть выборы!
Эта организация практикует довольно жесткие методы борьбы с наркоманией.
Никаких объективных причин для возникновения аварийной ситуации.
Нового председателя совет ждал 2,5 месяца.
Неясно, являются ли эти два человека журналистами.
В его романе «Победители» речь идет о дружбе, об утратах, о зрелости.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».